«А я была первая. Класс?» «Красиво. Очень. Предыдущая первая завалила испытание звонком, так что ее сослали в училище для вожатых. Номер освободился, но остались ее подружки-кобылы. Эти суки каждый раз шипели на меня. Ты не настоящая первая, ясно?» Любили подкарауливать меня в сортире и оттаскать за волосы по полу. Так что я знала, кем стану, если застряну там слишком надолго. «Кто тебе сказал про вожатых?» «Про то, что бывает с теми, кто завалит испытания». «Наша врачиха», — криво улыбается Анелли. «Любила со мной поболтать. У нас об этом только ходили слухи. Завалишь испытание, останешься в интернате навсегда. Вожатый — это пожизненно». «А у нас был один. На 3 года меня старше, 503-й. Все время пытался нагнуть меня. Если бы не он, я бы, наверное, не решился сбежать. Я ему откусил ухо». «Ухо?» — она смеется. «Ну да, ухо. Откусил и спрятал. И не отдавал, пока оно не стухло. И вдруг мне это тоже кажется смешным. Глупым и смешным. Откусил своему мучителю ухо и убежал с ухом во рту. Такого в кино не показывают. Потом понимаю, что Анелли тоже знает 503-го. А про пистолет? Это правда, что ты нашел окно, проплавил дыру?» «Ты меня все-таки слушала? Я думал, ты вся в мыслях о своем Вольфе». «Я тебя слушала. Да, про пистолет правда. Только оказалось, что это не окно, а экран. Далеко не убежишь». Раздергиваю шторы, распахиваю ставни, сажусь на подоконник. «А ты вообще путаешь реальность с картинками, а?» Анелли улыбается мне. «В райском садике своем тоже в экран сиганул. В Тоскане». «Бывает». «Ты молодец». Она подходит ко мне, балансируя по продавленному матрасу. «Пистолет, окно. Герой». «Идиот». Она забирается на подоконник с ногами, усаживается спиной к откосу. «Герой, у меня все было попроще. Я нравилась нашей докторше, примерно как ты своему 503-му. Она меня год добивалась. Клала к себе в лазарет, вызывала на осмотры, лечила от несуществующих болезней, раздевала по любому поводу, как-то предложила полизать мне. Она была добрая баба, не хотела меня принуждать». Я все уклонялась, но потом мне позвонил отец, и я сказала ей «да», и мы договорились. «Нет, Анелли, не так. Ты обнаружила лазейку, ты прокралась мимо охраны, отключила сигнализацию, ты сумела найти выход, ты совершила побег, тебе удалось то, чего не смог ни я, ни даже 906-й. Ты ведь оказалась лучше его, смелей. Ты сказала отцу то, что хотела сказать, а не то, чего требовали вожатые». «Ты отдалась ей, и она тебя выпустила?» «Нет». В доме напротив загораются окна 2-го этажа, точно над миссией. Худой мужчина с баками и подстриженными усиками накрывает на стол. «Если бы я ей просто дала, она бы отымела меня, и нашему договору был бы конец. У них хорошие зарплаты и 20-летние контракты. Зачем рисковать? Я начала с ней игру. После звонка меня должны были отправить в училище для вожатых, но она положила меня в лазарет. Я ее терпела, а она думала, что у нас запретный роман. Она своим языком щели у меня в теле искала, а я своим у нее в душе. У тебя бы так не вышло», — усмехается она. «Ты же в душе не веришь?» «У нас это по-другому называлось. Видишь, какой ты брезгливый». Зато она придумала мне долгую тяжелую болезнь, боролась с ней, но я слабела с каждым днем. Она не сумела справиться с кризисом, и в конце концов я умерла мучительной смертью. Бедняжка. Потом она вывезла мое тело для независимой экспертизы и доставила его прямо в Барсу. Тут у нас был последний раз. Она строила планы на то, как мы будем встречаться после, когда все уляжется, умоляла слать ей письма с чужого адреса. Я, конечно, не писала ей ни разу. Мне хватило и того года, что она меня пользовала. Мне просто нужно было выбраться и успеть найти отца». Усатый мужчина в окне напротив расставляет подсвечники, подносит к фитилькам зажигалку, совершает какие-то мановения руками, и в доме начинает играть музыка. Мы с Аннели следим за ним сквозь прозрачные занавески. Видим, как открывается входная дверь, как на пороге появляется ее мать. Чуть не падает от усталости, она выжимает из себя улыбку. Он подает ей стакан воды, помогает раздеться. У нас в комнате горит крошечный бордельный ночничок. Он не выдает нас. Ни Марго, ни ее бойфренд не замечают, что мы за ними наблюдаем. Иногда мне снится, что он сидит в ногах моей кровати и рассказывает мне эту нашу сказку. И вот во сне я ее вспоминаю, всю до конца. Открываю глаза, его нет. Иногда зову, хотя понимаю, что это сон был. Зачем зову? Я ведь знаю, что все кончилось. Отца хватил инсульт, и рядом, видно, никого не было, чтобы ему помочь. А мама нашла себе нового отличного Джеймса, который готовит и трахается лучше прежнего. «Хочешь, пойдем к ним?» — говорю я. «Скажи ей это все. Она ведь жива. Ты можешь ей все это сказать». «Зачем? Испортить вечер этим голубкам? Как ей объяснить?» «Это дорогого стоит, когда можешь просто сказать все, когда она жива, и ей есть что ответить, когда ты не сам с собой разговариваешь». Аннели щурится. «А если твоя мать тоже не умерла?» — говорит она. «Как? Каким образом? Сколько тебе было? 2 года?» 4. Марго исчезает на несколько минут. Джеймс сооружает что-то на кухне. Потом она возвращается в халате и в полотенце, тюрбаном, обвернутым вокруг головы. Аннели смолкает, глаз не может с нее спустить. «Если бы я мог вот так из окна напротив, невидимый, смотреть сейчас на свою мать...» Потом она расклеивает губы. «А если ты не помнишь чего-то? Я, например, забыла, что сидела на руках у мамы, когда бессмертные пришли». Не знала всей этой истории с тем, как она 2 года ждала места в своей клинике. Не понимала, что она все же могла сделать аборт, если бы совсем меня не хотела. Я ничего не забыл. Вот комикс. Чайный цветок, робот, распятие, дверь. Бум-бум-бум. Женское лицо. Не бойся, бла-бла-бла. Вихрь, штурм, маски. Кто его отец? Не ваше дело. Пойдешь с нами... Но нигде нет картинки, на которой мою мать берут за руку, приставляют к ее запястью инъектор, делают укол. Не ваше дело. Не обязательно значит, я не знаю. Может, она знала? Может, указала на него? Может, это не она должна была звонить мне в интернат, а отец? Усатый Джеймс отодвигает стул, помогает Марго усесться, склоняется над ней, обнимает ее сзади. Шепчет ей что-то в ухо. Она смеется и отталкивает его. «Пойдем к ним», — неожиданно просит Аннели. «Давай». Мы закрываем комнату, переходим улицу, поднимаемся по рассыпающейся лестнице, звоним. Открывает усатый, рука за спиной, но потом появляется Марго, успокаивает его. Стол накрыт на двоих, но Джеймс мигом сервирует и на нас. Ему очень приятно познакомиться с дочерью Марго, он столько о ней слышал. У них на двоих отдельная комната с уборной, но площадь, разумеется, принадлежит миссии. У них самих никогда не хватило бы денег, он тоже в Красном Кресте, зарплаты хватает точно на еду и одежду. Низко над столом висит большая лампа под терракотовым тканевым абажуром. Стены выкрашены в темно-синий, из прочей мебели имеется кровать на 1,5 места. Аннели смотрит на него волком. Он хвалит ее прическу. Она просит у матери коммуникатор, но там опять ничего. На ужин креветки с водорослями. Но наши животы уже набиты холодной шаурмой из человечины. Джеймс, кажется, неплохой парень, но это уже никого не заботит. Аннели не отвечает на его вопросы, не смеется его милым шуткам. Марго молчит, бросает на своего бойфренда виноватые взгляды. Пригласила на ужин монстра. Вот неловкость. Тот, чтобы разрядить обстановку, достает откуда-то бутылку вина, которую, уверен, они берегли на более праздничный случай. Тут все и случается. Он наливает нам, себе, но Марго обходит стороной. «Не пьешь?» — вскидывает подбородок Аннели. «Ты ей не сказала?» — оборачивается к ее матери Джеймс. Та еле заметно качает головой. принимается мазать пасту на гренку. Уж если я все это вижу, то Аннелли и подавно. «Не сказала, что?» Джеймс растерянно мямлит что-то неразборчивое. «Не сказала, что? Ты поэтому не куришь, да?» «Я, разумеется, собиралась сообщить тебе, но, учитывая твою ситуацию...» — сухо произносит Марго. «Ты залетела! От него!» — Аннелли тычет пальцем в Джеймса. «От него!» «Я знала, что ты расстроишься, поэтому уж точно не стану тебя поздравлять!» «Аннелли, успокойся, прошу тебя!» «Черт из два! Ты беременна, и у тебя будет ребенок! Для меня ты ничего не можешь сделать, а сама...» «При чем тут это? Ты! Зачем он тебе? Зачем тебе еще один?» «Мы с твоей матерью давно хотели...» — вступается усатый. «Вы с моей матерью, да она как паучиха! Ты ее оплодотворишь, а она тебя сожрет!» «Прекрати, не смей так со мной разговаривать!» «Ты в нашем доме, Аннелли, так что...» «В вашем доме! Это нечестно, ясно? Нечестно!» «Мы не будем говорить об этом при посторонних. У нее опять будут дети, а из меня, значит, надо выскоблить всю требуху, так?» «Что тебе от меня надо? Зачем тебе еще один ребенок, если ты не знаешь, что делать с первым?» «Не моя вина, что ты такой выросла». «Не твоя? А чья? Моя? Моя вина, что меня держали дома до 3 лет, что меня запихнули в интернат. Ты знаешь, как там весело? Это я ведь сама туда попросилась». «Потому что твой отец... Мой отец умер, ма, умер. Ты его отправила на свалку, и он там околел. И тебя, Джеймс, она туда же спишет, потому что когда к вам придут бессмертные, она тобой прикроется». «Она не любит тебя! Она не умеет это!» «Это ложь! Ты лжешь, маленькая злобная сучка!» «Я лгу! А где он тогда? Где папа?» «Ты его не знала! Я не хочу тебе мешать! Я уйду, чтобы не портить тебе жизнь! Его нельзя было переупрямить! Все всегда получалось так, как он хотел, сколько я не сопротивлялась!» «Хочу ребенка. Я говорила нет. Я мечтаю об этой работе, о карьере, о большом доме, о нормальном обществе. Он со своей Барселоной, благотворительностью, социальной ответственностью. И что? Ладно, 9 месяцев жить в одной комнате, чтобы никто не увидел мой живот. Работа, моя работа, чудо, освободилось место. Тряслась от страха, что кто-то поймет, кто-то узнает, а он все про свою Барселону. Он сам полез вперед, чтобы его укололи. Почему я виновата? Все делала, как он говорил. Не любила его? Зачем я тогда?» Они стоят друг против друга. Марго пошла пятнами, будто выросла, будто на ней лопнула ее красивая чистая кожа. Аннелли трясет. «Брось! Он ушел, а ты и рада была! Ты его не держала! Меня забрали, а ты и счастлива! Чтобы ты могла жить так, как хочешь!» «Где я сейчас? Где? Где мое светское общество? Где мой большой дом? Где мой муж? Где моя жизнь? Я до сих пор не свою жизнь живу, а его!» Джеймс весь белый сидит за столом. «Ему, думаешь, от этого легче сейчас? А что я могу сделать? Что я еще могу сделать? 16 лет прошло, 16! Я торчу в этой дыре, я помогаю людям, я делаю так, как хотел он! Я всегда делаю так, как хотел он! 1000 женщин в год, 1000 детей! Чего ты еще от меня хочешь?» «Любимая, тебе нельзя так волноваться», — бормочет Джеймс. «Вам пора! Ты мне никто, ясно?» — чеканит Аннелли. «И не смей мне указывать!» «Чего ты от меня хочешь?» Марго срывается, дает петуха, и в глазах дрожит вода. «Чего? Чтобы это я тогда засучила рукав, а не твой отец?» «Да!» «Думаешь, я об этом не думаю? Я жалею уже, что не сделала это, жалею! Но прошлого не воротишь! Ты не понимаешь? Все случилось так, как случилось! Он сделал свой выбор, а я свой, и мне теперь с этим жить!» «Ты врешь! Ты врешь! Жалею!» «Ты жалеешь! Так зачем ты снова все это повторяешь? Вы задекларировали беременность?» Марго затыкается. Джеймс кашляет, утирает свои усы, поднимается. «Мы решили с этим не спешить. Сюда ведь бессмертные не лезут, так что...» «Почему я не имею права на второй шанс? Почему не могу попытаться все сделать правильно? по слову выпускает из себя Марго. «Я 16 лет не жила. Теперь я хочу ребенка. Я хочу, а не он, понятно? Я хочу почувствовать себя женщиной, живой себя почувствовать!»
Анели кивает, кивает, кривится.
«Так сделай все правильно. Возьми на себя ответственность. Задекларируй ребенка, чтобы его не отправили в интернат. Запиши его на себя. Хватит жрать мужиков. Заплати сама!» «Я бы сделала, но это Барселона и...» «И сюда бессмертные не лезут, так? Так что тебе опять все сойдет с рук?» «Надо было, чтобы тогда меня укололи. Пусть бы укололи, пусть...» Марго всхлипывает, ее голос скрипит. «Знаешь что? Вот тебе твой второй шанс. Я привела тебе бессмертного, ма. Специально, как ты хотела. Ян, Ян, у тебя все с собой? Ваши штучки?» «Рюкзак у меня в ногах. Сканер, шокер, контейнер с инъектором. Все наши штучки». «Аннели», — начинаю я. «Это как? Это...» Джеймс вскакивает. «На помощь здесь!» «А вот тут уже моя сфера компетенции. Мышцы все делают сами. Рука в рюкзак, шокер включен, ладонью зажимая ему пасть, усы щекочут контактом в шею. Зззз!» И он садится на пол. «Я зашториваю окно. Внутри потягивается предвкушение. Мне волнительно и противно. Может быть, я соскучился по своей работе». «Аннели», — у Марго сел голос. «Дочка!» «Что же ты, а? Что?» — кричит Аннели. «Что ты, ма?» «Ян, нечего ждать. Мама хочет, чтобы ты все, наконец, сделал правильно». Я достаю из рюкзака и раскладываю на столе сканер, контейнер, маску. Отпираю коробочку. Инъектор на месте. Заряд полный. Перед глазами все едет. Руки как сквозь воду вижу и продвигаю. Что со мной? Такой же случай, как и все остальные. Добровольный вызов. Декларация беременности. Занос в базу. Инъекция. Оправдание того, что я делал в Барселоне. Точка в истории Аннели и ее матери. Все нормально. Это же ее мать, а не моя. Ты правда... «Привела ко мне палача? Сюда?» Кровь уходит из лица Марго, из ее рук и силы с ней. «Его зовут Ян, мам. Он мой друг». Бесцветная Марго опускается на стул. «Ладно», — говорит она, — «давай». Я сажусь рядом с ней. «Закатайте рукав, пожалуйста. Мне нужно ваше запястье». Представляю к коже сканер. «Динь-делинь». «Марго Вален 14О». «Рожденные дети. Аннели Вален 21П. Прочих беременностей не зарегистрировано». Марго не смотрит на меня, на мои инструменты. Я просто приложение к ее дочери, конец той истории 25-летней давности. А я тяну. После того, как я сделаю ей анализ гормонов, ее беременность будет в базе. И тогда уже не Аннели решать, казнить свою мать или миловать. «Давай», — повторяет Марго, — «пускай. Я правда этого хочу. Ты тогда была права, когда ты меня нашла в первый раз. Чужие дети в чужих бабах не имеют отношения к тебе и к твоему отцу. Это не помогает. Ничто не помогает, ма. Ну так колите. Может, отпустит. Я хочу забыть это все. Забыть и жить дальше без этого. Хотя бы 10 лет без этого. Так жить, как будто в прошлый раз все получилось». «Так не получится. Он не отец. Я знаю, что он не твой отец. И ребенок будет не такой, как ты. Я постараюсь все сделать по-другому на этот раз, чтобы он вырос другим, не такой, как ты. Ты права. Чтобы все получилось правильно, надо все правильно начать. С самого начала. Я должна все сделать. Я». Жду Аннели. Не вмешиваюсь. «Если бы я нашел свою мать, я бы хотел, чтобы нам дали поговорить спокойно, прежде чем приговорить ее к смерти. Я вцепился в ее руку так, словно со скалы сорвусь, если отпущу». «Почему вы тогда не сделали это? Почему не подали декларацию?» «Нам было страшно», — Марго не отводит глаз. «Страшно выбирать, кто из нас умрет через 10 лет. Нужно было, чтобы кто-то выбрал за нас. Все получилось случайно. Ты сидела у меня на руках, отец сделал шаг вперед». «Почему я у тебя на руках сидела?» — тихо выговаривает Аннели. «Не знаю», — Марго пожимает плечами. «Попросилась ко мне на руки, и я тебя взяла». Анелли отворачивается. «Это ведь вечер был. Я тогда тебя дождалась. Папа сказал, можно лечь попозже, чтобы тебя встретить. Я у двери дежурила. Все так, я сама попросилась. Сейчас вот вспомнила. А потом в дверь снова позвонили. 10 вечера, пятница». Джеймс тихо мычит, подрыгивает ногами. Обеденный стол накрыт шприцем и маской, немедленной старостью и вечной юностью. Жду вердикта. «Я не хочу, чтобы ты так все начинала заново», — неровно выдыхает Анелли. «Я не хочу, чтобы ты старела, ма. Не хочу, чтобы ты умирала. Не хочу». Марго не отзывается. Жидкость течет из ее глаз. Этим глазам ровно столько лет, сколько ей. Никакие не 22. Отнять у меня свою руку она не смеет. «Пойдем, Ян. Тут все». Я разжимаю затекшие пальцы. Оставляю Марго синий браслет. Закрываю контейнер, неспешно убираю в рюкзак маску и сканер. «До свидания». «Анелли, прости меня, Анелли. Прости меня, Анелли. Пока, ма». Хлопаем дверью, спускаемся, ныряем в толпу. «Надо напиться», — решает Анелли. И мы берем по пластиковой бутылке с каким-то пойлом и дуем его из трубочек прямо тут, толкаясь, отираясь от других бездельников, глазея по сторонам. Люди прижимают нас с Анелли друг к другу, но нам и надо держаться друг друга. «Хорошо, что мы не сделали ей укол». «Хорошо», — повторяет она за мной, — «только отмыться хочется. Купишь мне еще бутылку?» Мы тянем эту дрянь и идем, взявшись за руки, чтобы не потеряться. Дымят коптильни, жонглируют ножами факиры, усатые женщины продают жареных в синтетическом жире тараканов, пахнет сжженным маслом и рыбой и чрезмерными восточными духами. Уличные танцовщицы в целомудренных вуалях вихляют сальными бедрами, коричневыми голыми задницами. Проповедники и мулы вербуют души, активисты партии жизни орут в мегафоны что-то о справедливости. Перепачканные дети тащат за пальцы дымящих самокрутками дедов покупать дрянные сладости. Бренчат на мандолинах музыканты, мерцают разноцветные фонарики и целуются взахлеб подростки, мешая пройти всем остальным.